плохая новость. Нет гена алкоголизма.
Хочется понять, а кто такой алкоголик?
Твое будущее – это слабоумие и припадки. Он не верит мне.
Какие гены связаны с алкоголизмом?
У нас есть такой наркологический чекап. То есть мы возьмем у вас генетику и скажем, какие у вас есть риски по генетическим данным.
Теперь я знаю, куда направлять своих знакомых.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Привет, я Валерий Линский, сооснователь и генеральный директор медико-генетического центра «Генотек» и ведущий подкаста «Просто такая генетика». Мы собрались для того, чтобы вместе с нашими гостями, экспертами в разных областях, погружаться в генетику. Присоединяйтесь, подписывайтесь и узнавайте новое. В этом выпуске мы решили разобраться, как гены влияют на алкогольную зависимость, влияют ли вообще. И у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Алексеевич Брюн.
Добрый день.
Добрый день. И кандидат исторических наук, культуролог, антрополог, начальник управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института Минздрава России Дарья Алексеевна Халтурина. Добрый день.
Здравствуйте.
И давайте, наверное, начнем с того, что вот самое простое, хочется понять, а кто такой алкоголик? Вот такой термин. Его в целом многие употребляют. Там люди говорят, вот там, он алкоголик. Но при этом другие в отношении себя такие думают, я вот каждый день по рюмочке водки выпиваю, ну какой же я алкоголик? Я не алкоголик, это для здоровья надо. Кто такой алкоголик?
Действительно так, когда к нам приводят или привозят человека, страдающего алкогольной зависимостью, мы часто слышим такую фразу: «Доктор, я пью не больше вашего». И действительно, это может быть и так в некоторых случаях, но больной алкоголизмом – это человек с иной биохимией головного мозга, с иной биохимией печеночных ферментов различных. И сказать так, что вот есть какая-то демаркационная линия, здесь человек здоров, а здесь человек уже болен, наверное, невозможно. Это некий континуум состояний очень разных. Все начинается со злоупотребления алкоголем. А что такое злоупотребление? Тоже никто не знает на самом деле до
конца. А бывает не злоупотребление? Бывают ли какие-то нормальные дозы алкоголя, которые...
Ну, вот смотрите, можно примерно прикинуть. Есть примерно 5% населения, популяции любой, где свободно продают алкоголь, алкоголь не употребляют вообще. Есть примерно еще 50% людей в любой популяции, где свободно продают алкоголь, которые пьют нормативно или социально нормативно, там, по праздникам, по каким-то особым случаям. И даже пытались ввести какую-то норму, примерно 2 литра абсолютного алкоголя на душу населения, и это считается, что более или менее норма. На самом деле нормы нет. Вот она всегда индивидуальна. Любой человек может к нам прийти и задать вопрос, злоупотребляю я алкоголем или нет. Мы возьмем немножко крови, посмотрим вот этот карбогидрат, дефицитный трансферин, и скажем ему, злоупотребляет он или не злоупотребляет. Вот это единственное лабораторное исследование на сегодняшний день, которое нам позволяет об этом судить.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Ну, давайте поясним для наших слушателей про вот эти гены, там, от альдегид до гидрогеназа и так далее. Есть этанол, который содержится в, собственно, спиртных напитках. Он попадает к нам в организм, всасывается, попадает в кровь, и дальше в печень он метаболизируется в 2 шага. Сначала он метаболизируется в ацетальдегид. Ацетальдегид, ну, там, это яд, уксус, по сути, токсичный для организма, да, вещество. И дальше ацетальдегид превращается в уже там ацетат, который, ну, может дальше выводиться из организма, использоваться в организме и так далее. Для этого используются 2 фермента. Собственно, если первый шаг, вот это превращение из спирта в ацетальдегид, происходит очень быстро, то происходит отравление. Если второй шаг превращения ацетальдегида в ацетат происходит медленно, то тоже происходит накопление вот этого промежуточного продукта, тоже происходит отравление. Вот у европейцев все работает хорошо, слажено, как часы. Поэтому, по сути, ну, говорят, что европейцы как раз не склонны, склонны к алкоголизму, не склонны к, вот, к этому отравлению. Ну и, по сути, это вот там, проявляется краснотой, похмельем, ну, там, наверное, от разного количества алкоголя это все может проявляться по-разному. Да, неизвестно, что хуже.
Я бы так оптимистично не смотрел на эту проблему. В Европе больных алкоголизмом очень много.
Собственно, потому что у них нет вот этих вот генетических стопоров.
Ну, кстати, поразительно, что вот в культурах с винным вот этим поясом, да, не совсем, я знаю, честно говоря, расклад по генам, но это такие люди смешанные, можно сказать, близовосточные, северноевропейских про вот этих предков, да, там все-таки вот этого алкоголизма несколько меньше, особенно на Кавказе, да, хотя вот Португалия бы уже не сказала. Вот, но какие-то, видимо, социальные какие-то есть границы. То есть вот мы пьем не так, чтобы там ползать, да, а вот так. Это не значит, что это не вредно для печени, но все-таки еще социальные, видимо, традиции тоже влияют.
Вот вы очень точно подметили, что есть обязательно традиционные культурные способы потребления алкоголя. Они действительно различны. И там, где традиционная культура сохраняется в быту, в семье прежде всего, там, наверное, злоупотребление алкоголем меньше.
Но это не значит, что мы говорим о культурном потреблении и пропагандируем его. Все равно любое потребление алкоголя опасно, оно повышает риски травмы, там, развития некоторых видов рака и, конечно же, возникновения зависимости.
В идеальной ситуации все-таки проверить каждого человека с измальства, насколько он подвержен этому заболеванию, и рекомендовать ему или его родителям так или иначе воспитывать этого человека.
Ну, а если вот, возвращаться к генам все-таки, а есть понимание, откуда такое разделение взялось? Почему вот азиаты имеют такие гены, которые не позволяют им употреблять большое количество алкоголя, а у европейцев это наоборот?
Мы не знаем.
Мы не знаем. Вот. Но в теории я могу предположить, что наш организм-то, не знаю, грамм 20 водки, если не ошибаюсь, вырабатывает. Ну, это так вот шутка. И, может быть, поскольку европейцы жили в более холодном климате, то вот у них им больше нужен был вот эти микродозы этанола. Ну, это или там с печенью что-то связанное. Но все-таки действительно, вот европейцы – это такая вот люди, которые жили в том числе в ледниковых таких периодах, когда вот мало ледниковый период и так далее. Может быть, с этим связано.
И все-таки родиной алкогольных напитков является в европейской части это Месопотамия, то есть,
да,
ну,
конечно.
Там, да,
земледелие,
Ближний
конечно,
Восток и Китай с той уже стороны, как бы, евразиатского континента. И, ну, вот одна из теорий, которая мне попадалась в печати, что люди начали вести оседлый образ жизни и заниматься сельским хозяйством для того, чтобы выращивать ячмень, из которого они изготавливали пиво.
Алкоцентричная теория. Интересно.
Не, а в этом есть определенный смысл. Вот представьте себе карту мира, да? Самый север Евразии и Северной Америки – галлюциногенные грибы. Спускаемся ниже – по географии, широкая полоса алкоголя. Еще ниже – опиаты, конопля. Еще ниже – или там тропические какие-то места – галлюциногены.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Я не проверила недавний какой-то последний обзор или там исследование по Джвас вот этому по UK Biobank, какие гены связаны с алкоголизмом. Да, устойчиво вот эти ферменты печени и из исследований воспроизводится, о которых мы только что говорили. Вот. Но кроме этого, во-первых, там вот этот ген рецептора дофамина ДРД2
тоже.
Это
был первый ген, который показал взаимосвязь с алкоголизмом, на самом деле. Еще до того, как вот изучали метаболизм вот ДРД2, рецептора дофамина, это вот 90-й год.
Да.
Первое исследование генетическое алкоголизма.
Но кроме этого, еще там какие-то гены, они явно плеотропные, то есть они нацелены на что-то еще, какой-то ген гликолиза, там еще что-то, в общем, какие-то гены, метаболизм цинка, магния. То есть, может быть, вообще этот ген понадобился абсолютно для другого.
Ну, на самом деле, у меня, я так думаю, плохая новость. Нет гена алкоголизма. И это всегда... Мы вообще считаем, что вот заболевания, связанные с зависимостью, что алкоголизм, что наркомания, это такое, такая химера. Это нет какой-то одной причины. Это всегда накопление очень многих факторов риска. И одним из главных и ключевых и финальных факторов риска – это приобщение к той или иной субкультуре. Алкогольной ли, наркотической ли, пивной, водочной, какой угодно. Вот то, что в семье, в культуре, бытовой ли или популяционной культуре употребляется, то и будет употребляться человеком. А если есть какие-то биологические и иные какие-то факторы риска, то реализуется и само заболевание.
А если говорить про заболевания, какие заболевания могут быть факторами риска алкоголизма? Ну, там, депрессия, наверное, шизофрения.
Да, конечно.
Такие психические заболевания, которые связаны с нарушением, что ли, ощущения радости. Люди пытаются,
конечно, да,
реализовать, собственно, вот это ощущение радости через употребление алкоголя или там наркотических средств или другими способами.
Сотрудники моей генетической лаборатории говорят о том, что в популяции наблюдается, ну, прежде всего, в европейской популяции, снижение уровня серотонина. Вот вся эта серотониновая система, которая кодируется, да, определенным числом генов, она так или иначе, ну, не на очень высоком уровне. И люди по-разному решают вот эту стресс-незащищенность, которую, собственно, и предупреждает высокий уровень серотонина. Если он на низком уровне, то люди по-разному решают или творчеством, или там дополнительным спортом, или еще поиском каких-то творческих заданий, или алкоголем, или наркотиками.
Может ли это быть выходом для, собственно, там, лечения алкоголизма? То есть он переключать людей с алкоголя на творчество, на спорт?
Именно этим мы и занимаемся. Потому что человека надо не просто вывести из какого-то острого состояния, а дальше смоделировать вообще его жизнь и вот какой-то вектор его развития. И когда мы говорим о том, что факторов риска, накопившихся в течение там, жизни человека очень много, вот мы стараемся восстановить вот те факторы риска, которые привели, собственно, к заболеванию. Это могут быть генетические факторы риска. Ну вот, я прошу прощения, я буду немножко метафорически говорить, поскольку я не генетик, а все-таки психиатр. И я генетику в нашем понимании рассматриваю как эквалайзер определенный. Вот мы смотрим в основном две системы – дофаминовую систему и серотониновую систему. И вот эти бегунки эквалайзера могут находиться в разных положениях. Высокий уровень дофамина, адреналина, норадреналина там и другой части дофаминовой системы. Рискованное поведение, рыскающее поведение. Человек все время влипает в какие-то ситуации, он все время ищет эти рискованные ситуации. И если при этом низкий серотонин, то он все время в таком стрессовом, напряженном стрессовом состоянии. Он ищет себе вариант самолечения, самоуспокоения, самостабилизации. И случайным образом, попробовав алкоголь, наркотики, еще что-то, он для себя выберет какое-то ведущее психоактивное вещество с тем, чтобы себя стабилизировать. Могут быть другие варианты. Вот то, что Дарья сказала, низкий уровень дофамина, низкий уровень серотонина, депрессия. Там биполярное ли расстройство, однофазовое биполярное расстройство, как часто, чаще всего мы видим у наших больных, то есть депрессия. И депрессия тоже требует какого-то самолечения. Он не сразу пойдет к врачу. Он сначала послушает друзей, он будет в каких-то компаниях, и он там обязательно попробует алкоголь. И легче, извиняюсь за немедицинский термин, на вот эту базовую, как бы на базовое такое состояние алкоголь, он ему поможет облегчить его состояние. Зависимость формируется и иногда с первого приема.
А вот эта вот биохимическая зависимость, она тоже формируется от алкоголя? Если у нас этанол вырабатывается в нашем организме, внешний этанол, который мы употребляем, приводит к тому, что внутренний этанол вырабатывается меньше, мы физически нуждаемся в спиртном? Или все же это больше относится к наркотикам и в меньшей степени касается алкоголя?
Ну, нынешняя теория говорит о том, что механизм формирования зависимости один и тот же, и подкрепляющая дофаминовая система, она в любом случае работает и в отношении алкоголя, и в отношении наркотиков. Но реализуется оно все очень по-разному. Вот для, что для нас вообще генетика в наркологии? Мы теперь без генетического исследования вот этих двух систем вообще и лечение-то не особо начинаем. Потому что нам очень важно подобрать терапию. Ну вот как раньше психиатры работали. Депрессия. Назначается какой-то антидепрессант. Ждем неделю. Не работает. Назначаем другой антидепрессант, ждем неделю, опять не работает. И так может быть до бесконечности. Сейчас вот это модное слово «таргетная терапия», «целевая терапия», то есть мы имеем уже мишень для наших психофармакологических препаратов и назначаем сразу. Это сокращает и время подбора препарата, и время пребывания в стационаре, и... Ведь очень часто больные, они нетерпеливы, и они разочаровываются в наших усилиях им помочь и прекращают лечение. А здесь это происходит гораздо быстрее.
Здорово, вот, как здорово, правда?
Да, вот мы это уже научились делать, и мы работаем именно так.
Я прошу прощения, а это вы вот фармакогенетику делаете, да, или вы вот эксперименты смотрите?
И то, и другое мы смотрим. И то, и другое.
Теперь конечно. Я знаю, куда направлять своих знакомых.
Да, да, конечно. Пожалуй, это единственная лаборатория в наркологическом учреждении. Это вот у нас в Московском научно-практическом центре наркологии, единственная в стране. Так. Это первое, как бы, что мы делаем в области генетики. Но потом. Мы его вывели там, из депрессии, мы его нормализовали, его психическое и соматическое состояние, а дальше нужно сформировать реабилитационную какую-то программу для него. И нам очень важно понимать, что у него рискованное поведение, высокий уровень адреналина, норадреналина или низкий. Серотонин, он устойчив? Вот, допустим, высокий уровень дофамина, высокий уровень серотонина – это бойцы, спортсмены высокой квалификации, это люди, с которыми легко общаться, легко их привлечь к какой-то серьезной деятельности. Но таких людей среди наших больных очень мало и практически нет. Они все с некоторой дефицитарностью и дофаминовой, и серотониновой системы. И вот исходя из этих вариантов, мы подбираем им какую-то индивидуальную программу реабилитации. Есть, у нас идет еще одна программа очень интересная. Мы смотрим генетические риски у детей, ну, прежде всего наших больных. Мы предлагаем нашим больным привести своих детей, чтобы мы посмотрели их генетику и дали бы какие-то советы по воспитанию.
А вот. Какие можно дать советы вот, детям, ну, родителям детей по
воспитанию? Ну, опять-таки, вернемся к тому, что если высокий уровень вот этой адреналовой системы, значит, мы посоветуем... Я пока условно говорю, посоветуем там, допустим, какие-то активные виды спорта, или там альпинизм, или там какие-то боевые искусства, или еще что-то. Там, где человек мог бы реализовать свою индивидуальную биохимию головного мозга.
Но если говорить в целом про детей, там есть бытует мнение, что семья в целом очень сильно влияет на риски развития алкоголизма у детей. То есть, если там условно в семье все пьют, то да. Вероятность того, что ребенок не будет пить, она довольно низкая.
Вот очень важный момент, который очень часто наши доктора, ну, условно, многие из докторов забывают, что в детстве работает не только у животных, не только у птиц, не только у наших любимых кошек и собак, импринтинг, первичное научение. И то, что... с человеком происходит до 2-5 лет, вот та система поведения, в том числе культурное поведение, в широком смысле этого слова, она такое и будет. Если ребенок видит пьяного, счастливого, радостного, доброго отца или мать, или все время вот эти застолья, а это праздник, и к детям также относятся с хорошими, позитивными эмоциями, это именно это и закрепится. И он будет точно так же в своей взрослой жизни себя вести. А если у него есть вот генетические какие-то сбои, не дай бог еще какие-нибудь травмы у матери во время родов, не у матери, а у ребенка во время изгнания. Там, мы еще не касались темы СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперкинезии, повышенного внутричерепного давления, которое мы очень часто обнаруживаем у наших больных. Все это те факторы риска, которые потом реализуются в виде заболевания.
Но тут мы говорим про вот индивидуальные особенности человека, там его семью, но при этом есть же, опять же, разные культуры, и там иногда так наблюдается, что в культурах, где давно развито виноделие, там давно развито какое-то другое производство употребления алкоголя, алкоголиков меньше, чем, условно, у там, примеры с нашими коренными народами севера, где завезли алкоголь. И они спылись. Это не так?
При свободной продаже алкоголя 2% населения будут страдать алкоголизмом с психическими расстройствами. Еще примерно 10% населения при свободной продаже алкоголя будут страдать алкоголизмом с соматическими расстройствами. То есть он не придет к нам, к врачам, психиатрам, наркологам, он придет в обычную поликлинику с давлением, с гепатитом, там, с инфарктом и так далее. И вот одна из наших как раз организационных проблем и задач – это войти в соматические поликлиники и больницы с тем, чтобы их там выявить, и мы это делаем, кстати, уже, и объяснить им, почему этого делать нельзя.
Травмопункты.
Да, травмопункты. То есть заболевания, ассоциированные со злоупотреблением алкоголем.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Кстати, я хотела бы, наверное, высказать одну теорию. Мы ее опубликовали с коллегами активно. Мы видим, что особенно тяжелые формы пьянства мы наблюдали исторически в определенные периоды развития строго в Северной Европе, где действительно, во-первых, наибольший какой-то объем вот этих европейских генов, да, во-вторых, может быть, с этим связано, и винодельческой вот этой вот истории не было, такой достаточно древней там и так далее. Вот, ну, это изначально там пиво браку, медовуху пили там, а потом появились крепкие напитки. Вот, и все-таки у меня есть теория, что несмотря на то, что все виды алкоголя могут привести и к зависимости, и к заболеваниям, и, в общем-то, и к смертности, и к травматизму, все-таки потребление крепких напитков, как правило, оно за счет того, что идут большие дозы за раз, да, оно в большей степени повышает все риски, включая алкоголизм. Вот вы можете, кстати, меня опровергнуть, но мы видим...
Не могу, вы правы, я с вами согласен.
Мы видим, что вот по расчетам глобального времени болезни, по-моему, да, 43% алкогольной кардиомиопатии в мире приходится на Россию. Это еще не официальные даже данные, официально больше. Вот. И мы, то есть, наверное, мы по-разному видим, так сказать, наркотикам, что гипердозы, даже по никотину и так далее, они приводят к более быстрому, к опиатам, формированию зависимости. Здесь, наверное, гипердоза алкоголя, вот этот литр, блин, водки, который наши российские мужчины пьют, еще говорят, что мало некоторые, да, вот, соответственно, это такой серьезный удар, который не каждый вот на регулярной основе выдержит.
Есть особенности действительно последствий. В Средиземноморье и в этих странах, где больше пьют вино, там чаще регистрируются заболевания печени.
Циррозы, да, да.
Да, циррозы. А у нас, где предпочтение отдается крепким напиткам, больше энцефалопатии. Да, совершенно верно.
Ну, мы с вами поговорили, условно, там, кто виноват. А что делать? Профилактика, лечение. Вы там довольно много, на самом деле, рассказали, как там, в вашем центре занимаются лечением людей с алкогольной зависимостью. А в целом, как это все вот в мире развивается? То есть там, на самом деле, проблема алкоголизма, она признана не так уж и давно.
Ну, есть две стратегические линии. Ограничение доступности к алкоголю. Мы всегда говорили о том, что нужно вывести алкоголь из продуктовых магазинов, что нужно вывести алкоголь из маленьких продуктовых магазинов в жилых домах. Вот это особенно важно, потому что человек спускается в тапках за хлебом, заодно берет бутылку водки. И нужно делать крупные алкомаркеты вне пределов микрорайонов, где живут люди, чтобы нужно было потратить какую-то дополнительную энергию, чтобы где-то что-то купить. Причем в этих алкомаркетах мы могли бы еще и организовать некую профилактику. Это вот ограничение доступности. И ограничение спроса. Мы должны рассказывать людям, каковы последствия злоупотребления алкоголем и вообще потребления алкоголем. Но, к сожалению, с этим всегда проблема. Средства массовой информации не очень любят такие скучные, как им кажется, программы, которые ориентированы на воспитание населения. Причем, смотрите, у нас есть инструкции, там, как пользоваться бытовыми приборами. У нас куча передач по телевизору и радио, как приготовить что-нибудь вкусненькое. Но нигде, никогда вы не увидите передачу о том, как безопасно употреблять алкоголь, и вообще инструкция по потреблению алкоголя. Вот сколько можно, чем закусывать, и нужно ли испытывать какие-то органолептические удовольствия при этом.
Она есть такая инструкция?
Нету. Есть узкий клуб там, любителей виски, узкий клуб любителей, ну, я не знаю, коньяка. Они, у них даже свои журналы есть. Или там узкий клуб любителей сигар. Вот они развлекаются внутри...
Потом к вам в клинику.
Вот они-то как раз они не страдают, как правило, алкоголизмом, потому что они выпадают из этой компании гораздо быстрее, нежели устойчивые люди. Но людям нужно рассказывать о вреде алкоголя, о вреде наркотиков, о вреде табака. Но о табаке вроде бы, да, рассказывают.
Ну, как бы мало.
Ну, мне кажется, мало. Мне кажется, крайне недостаточно. Мы не рассказываем о последствиях. И когда я говорю, там, допустим, больному, что твое будущее – это слабоумие и припадки, он не верит мне, потому что он не знает ни механизмов развития алкоголизма, ни вот этих опасностей и так далее. И в конце концов мы говорим, я кинул клич как-то в население города Москвы. Приходите, мы вам все ваши риски расскажем. У нас есть такой наркологический чекап. То есть мы возьмем у вас генетику и скажем, какие у вас есть риски по генетическим данным, какие риски, чего вы уже достигли в своем употреблении алкоголя, и есть ли маркеры злоупотребления. Вы думаете, кто-то приходит? Никто.
Ну, хотя, знаете, вот на горячую линию видела статистику, сейчас даже, которая на сигаретах, сейчас даже больше по алкоголю звонят, чем по табаку, да, то есть потребность есть.
Наверное, последний вопрос про будущее. А что нас ждет? То есть вот проблема с алкоголем, алкоголь, в принципе, он в культуре, в разных культурах человечества встречается очень давно. Он никуда не делся. Эта проблема, ну, там, есть. А стоит ли ожидать, что эта проблема будет как-то решаться быстро, медленно, с помощью новых технологий? Или, скорее всего, мы вот в этом состоянии борьбы с употреблением алкоголя будем находиться еще многие тысячи лет?
Я думаю, что, наверное, должна измениться биология человека. С одной стороны, и эволюционный процесс остановить ведь невозможно. И, наверное, когда-нибудь человек вырастет из тех пеленок, в которых он пока находится, в этом смысле. В алкогольном смысле. И потребность в алкоголе будет отпадать. И, с другой стороны, решение вопроса в образовании населения. Чем выше образованность и чем больше профессионализм медицины, я имею в виду возможность решения очень многих психических расстройств, там, органических поражений головного мозга. Я думаю, что это тоже один из путей того, чтобы проблема алкоголизма была все меньше и меньше. Вот государство в течение последних 10 лет, как минимум, прикладывает очень большие усилия к тому, чтобы вот и ведь ограничили, и по времени ограничили.
В России, да.
И по месту продажи ограничили, и по цене все-таки алкоголь растет, и доступность все-таки хоть как-то уменьшилась. И мы видим значительные успехи антиалкогольной политики государства. Ну вот смотрите, у нас идет постоянно из года в год снижение количества психозов, отравлений алкогольных. Количество обращаемости за наркологической помощью падает. Да, в течение там ковидной вот этой истории нашей последней немножко выросла смертность, вот, но это не среди наших больных. Это вот в связи с тем, что сидят дома и убивают время. Да, у меня не очень получается оптимизма, да, но я думаю, что вот развитие возможностей творческого развития человека, оно, и эта страна делает. И я думаю, что это один из самых серьезных залогов того, что будущее у нас совершенно нормальное. Ну и мне бы хотелось такой призыв. Давайте получать удовольствие не химическим путем.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Это был подкаст «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях и на YouTube. Оставляйте ваши комментарии под нашим выпуском. А еще в наших соцсетях мы каждый день публикуем интересные посты об исследованиях в области генетики. Подписывайтесь на нас там. Всем пока.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».